Мы находимся в книге Шмуэля, Шмуэль Алеф, 15 глава, 12 пасук. Значит, там, как мы помним, произошли интересные события, то есть Шауль, утвердившись на царство, получил задание, которым он формально справился, он должен был там пойти, а амаликитян очень сильно, так сказать, задавить. Вроде как военную часть он выполнил, более или менее, то есть насколько могли, насколько мог. Потом мы видим, что амаликитяне все еще были какие-то, но там территорию, которую ему было поручено очистить, очистил от амаликитян. Но, как оказалось, он при этом не справился с тем, что от него хотел Ашем. И это потому, что он, ну, оставил, как и он, и народ оставили часть скота самого лучшего, чтобы принести его в жертву. Если вы помните, там говорилось, в чем проблема была с этим. Потому что он решил, что он как бы лучше понимает. Ну, Ашем сказал, что его уничтожат, но это же хорошее животное. Мы их себе не возьмем, хотя бы в жертву принесем на алтаре Всевышнему. И это называется преступление. И об этом было сказано пророку Шмуэлю. Он получил такое пророчество. И очень расстроился, как написано было. В предыдущем пасуке, вот, который мы закончили, написано: «Ваехар Шмуэль ваезакэль Ашем коля лэла». Шмуэль очень расстроился и всю ночь молился Всевышнему. То есть мы видим, что сам Шмуэль, пророк, он не хотел, чтобы царство, чтобы и царь, и царство как бы менялись лично. Поэтому он молился, но пророчество есть пророчество. Он его получил, теперь должен действовать согласно этому пророчеству. И вот на этом месте мы остановились, как он будет теперь действовать, Шмуэль. Шауль двигается с войском и с добычей направления Гилгаля. Это надо понимать тоже географически. Это значит, он должен был пройти либо долиной, которая восточной горы Хеврон, находится там такие холмы, довольно так, ну, пройти с самого юга границ земли Израиля до середины, и потом повернуть к Мертвому морю, к Иерихону, где северный Иерихон, а был Гилгаль, где был центральный алтарь. Туда он шел жертву приносить. И вот, значит, Шмуэль находился у себя, и вот он получил такое пророчество. 12-й пасук: «Ваешкен Шмуэль лекрат Шауль бабокер, ваюгад лешмуэль лемор ба Шауль акармела вене Мацивло яд, Вейсов, Ваявор, Ваерели Гилгаль». Значит, и проснулся рано, то есть, точнее, встал рано утром Шмуэль, чтобы идти навстречу Шаулю. Прямо с утра. А Шмуэлю было сказано, то есть у него была какая-то сеть информаторов, кто-то ему сообщил, что идет Шауль, что он пришел в место под названием Кармель. Место под названием Кармель нам хорошо известно, где находится, есть его развалины. И сейчас там неподалеку от него находится еврейское поселение Кармель. И арабская деревня Кармель. Это не на севере, где Хайфа, где гора Кармель. Это на горе Хеврон. Хеврон — это большая гора. Там есть город Хеврон, а сам по себе Хеврон — это громадных размеров гора. Длинная очень, вытянутая. То есть это где-то вот в середине Хеврона, горы Хеврон, ближе к южной части, к южной части Хеврона. Значит, там есть поселение Кармель. Оно потом упоминается вскоре как место, где Давид действовал, когда скрывался от Шауля, он там находился. То есть это в гористой, там это проход через горы. Он, получается, что Шауль не пошел дорогой по долине, где вроде как проще пройти, я прошел через горы специально, чтобы зайти туда, в Кармель. Почему? Кармель — это вообще очень нехороший сорт пшеницы. То есть там росла, там была какие-то хорошие урожаи собирали, потому что называлась Кармель. Он там сделает некий памятный знак, написано. Яд. Поэтому он свернул туда, по дороге к Гилгалю. То есть в Кармеле Шауль оказался не просто так, он там собирается праздновать победу. И установить там некие, как было принято в то время у всех царей, некую стелу с описанием случившегося. Это называется Самлуяд. Эмоцивлуяд. Ставит себе такую вот некую, некий памятный знак. Ну, хорошо. Соответственно, туда к нему и идет, это примерно треть пути до Гилгаля он уже прошел. Туда к нему направляется, естественно, Шмуль навстречу. Это вот 13-й пасук. Воево Шмуль эль Шауль, воемерло Шауль, барух ата лашем, кимоте два раша. Сейчас и пришел Шмуэль к Шаулю и сказал ему Шауль: благословен ты перед Богом, а я выполнил волю Божью. Я, так сказать, сделал то, что мне было поручено. То есть он ему оказал уважение и почет как пророку, он сказал, что ты благословен ты перед Богом, а я свое дело сделал. Ты меня как пророк посылал вот совершить, провести эту операцию, я справился. И дальше между ними будет очень интересный диалог. В этом диалоге очень важны нюансы. Мы его сейчас разберем. Шауль ни словом не обмолвился о том, что он там царя Агага с собой ведет, скот. Он говорит, я свое дело сделал. Задача была какая? Побить амалькитян? Я побил. И ответил ему Шауль. Вайомер Шмуэль, 14-й пасук. Вайомер Шмуэль. Уме коль ацон азе базнай. Коля бакар, а что они шуме. Значит, Шмуэль тут говорит Шауль, а что это за звуки, так сказать, блеяния скота, которые я слышу, и крупных рогатых животных, что-то там мычат тоже. Вот. Тоже я тоже слышу. То есть, другими словами, что он говорит? Это есть такая некая ирония, но главное содержание не ирония. Он говорит, ты говоришь, что ты выполнил задание. Откуда вот этот весь скот у тебя? Что это? Откуда он? Я слышу, что большие стада. Значит, ну, то есть, другими словами, он говорит ему, что-то я не понимаю. Если ты выполнил, ты должен был все уничтожить. Тебе было сказано, и скот тоже уничтожить. Откуда ты ведешь этот скот, если это не, если ты идешь от набега на амалькитян, а если это будет скот, значит, это их скот, как же так? Вот. Ведь если вы помните, когда Шмуль посылал Шауля, он сказал ему, там, никого других не надо трогать. Ты посылаешь строго с карательной миссией против амалькитян, потому что с ними жить вместе нам не удастся. Значит, наверное, и скот их. Это 15-й пасук. Вайомер Шауль, миамалеки гавиум, ашер хамаль аам, альмейтав ацон, ваабакар, леман звох лашем элокеха, ваэт айотер гахарамте. Сказал Шауль, это я, говорит, вам амалекитян взял. Народ пожалел. И помните, я вам объяснял в прошлый раз, что такое пожалел, которое словом хамаль, хамла объясняется. Я сейчас не буду повторять это объяснение. Это особый вид жалости, вот, который как раз в данном случае свидетельствовал в пользу, против. Если бы они пожалели детей, это одно дело. Тут они пожалели ценные предметы. И сказал Шауль, это из-за аль-малекитян, это то, что народ пожалел, самый лучший скот, и мелкий, и крупный, они не стали его уничтожать для того, чтобы принести жертву Всевышнему. А все остальное мы уничтожили, он говорит. Вот самое лучшее мы ждем, принести жертву Всевышнему, а самое лучшее мы уничтожили. Здесь мы видим, что Шауль сразу начинает оправдываться. У него было два варианта действий. Он мог сразу сказать, есть по вопросам, что Шмуэль, все понятно, ему должно быть. Он же все-таки не просто так, он царь, уже имеет опыт. Если, он мог сразу сказать, что да, я согрешил, раскаиваюсь. Попытаться сделать шуву, чтобы загладить это. Он этого не сделал, он стал оправдываться. Оправдания у него два. Первое, что это вообще народ. И дальше он будет на нем настаивать, на этом оправдании. Это народ пожалел, что я против народа пойду. И второе, что намерения у нас были хорошие, мы хотим принести эту жертву. Все, что жертву не годится, все мы уничтожили, а то, что годится, вот мы оставили. И, как вы понимаете, оба эти оправдания очень слабые. Вот. И об этом будет идти речь дальше между ним и Шмуэлем. Это дальше у нас 16-й пасук. Вайомер Шмуэль эль Шауль, Херев ваагид алеха эт ашер дибер ашем элай алайла. Вайомер ладабер. И сказал Шмуэль Шаулю, прямо сейчас я тебе, подожди минутку, прямо сейчас я тебе скажу, что говорил мне Бог по поводу тебя этой ночью. И Шауль ему сказал, ну говори. Это опять второй намек ему. Было пророчество по поводу себя. Он его не слышит. Все-таки он много уже прошел и остался на царстве. Более того, совершил успешный поход сейчас. Так что он пока что не готов раскаиваться. 17-й пасук. Вьемер Шмуэль. Алло, им катана таба инеха. Рошифта Исраэль это. Им шихаха ашем лемелех аль Исраэль. И сказал Шмуэль, ты что, ребенок, как бы в собственных глазах, никто? Ты себя считаешь каким-то второстепенным деятелем, другими словами. Ты глава колен Израиля. И именно Бог поставил тебя в цари над Израилем. Другими словами, он говорит, оправдания твои смешные. Воля Божья была сказана. А ты говоришь, народ пожалел. Я как бы с народом. Кто такой, значит, ты как ребенок в своих глазах? Ты что, неполноправный царь? Разве? Ты считаешь, что я неполноправным царем? Если вы помните, процесс воцарения на царство Шауля был непростым. Но в итоге он твердо утвердился на престоле. То есть ты себя считаешь каким-то таким лидером, не обладающий полнотой власти. Это он видит, что ребенок себе ведешь. Ты глава народа. И кто тебя сделал главой народа? Бог. Процедура твоя воцарения, главное в ней было то, что тебя помазали на царство. Помазал тебя пророк, по слову Бога. Если мы вспомним сейчас, как было дело, то после помазания на царство, на самом деле, ничего особенного с Шаулем не произошло. Его не очень-то приняли, вот, и он продолжал жить еще как, почти как частное лицо, и только после того, как там произошел еще ряд событий, тогда уже собрались в Гилгале, и его, наконец, приняли, утвердили царство. То есть Шауль вполне мог думать, что его легитимация как царя исходит от народа. Пока его не признал народ, как бы был царем только номинально, ну, помазали его, и ничего не произошло. И дальше мы увидим, что такая же похожая история будет с Давидом. Когда Давида Шмуэль пока помазает на царство, вообще ничего не произойдет. Эта процедура будет просто какой-то такой, можно сказать, секретной. И вот помазание до того момента, когда Давид станет царем, пройдет много времени. Давиду придется свое царство отстаивать, много лет будет там находиться в изгнании. Само по себе помазание не сделало его царем. То есть помазание, на первый взгляд, это, ну да, это выражение воли Всевышнего. Но потом-то происходит выражение воли народа, только тогда человек становится царем. Что главное здесь? от кого власть-то исходит царская. Об этом, кстати, все время спорили люди, и, в общем-то, ну, сейчас нам это трудно себе представить, но, например, в средневековые, так сказать, времена вопрос происхождения власти царской был очень важен людям, и учили они это из Библии, вот, я имею в виду в христианском мире, в Европе. И все однозначно считали, пришли к такому мнению, что вообще-то власть, она от Бога. Из этого было много практических последствий. В частности, не мог любой человек стать царем. Он должен был быть именно потомком того, кого-то, кто помазан. Там, отсюда у них была большая власть там, римских пап, которые это помазание совершали и так далее. Все это они брали отсюда. Вот из этих источник их воззрения на это, он находится вот здесь, в книге Шмуэля. И здесь мы Шмуэль прямо так сказал, что вообще царем тебя сделал Бог. Все остальные исторические процессы, которые шли, когда прошло какое-то время, тебя не принимали в качестве царя, потом тебе было послано испытание, там, военные действия, ты вот только потом тебя признали, а потом, когда ты уже разбил филистимлян, тут тебя окончательно признали. То есть, вроде бы, все это было процессом воцарения. Так вот, это неправильный взгляд, если ты такого взгляда придерживаешься. Ты царь, потому что тебя помазали на царство. Пророк по воле Бога тебя помазал. Все остальное – это события. События происходят, потому что их, как бы, всеми событиями управляет Бог. Это все последствия того, что тебя помазали на царство. И ты из этого должен был исходить. То есть твоя власть от Бога, и ты должен выполнять, соответственно, волю Бога, а не волю народа. Выполнять волю народа – это другая система власти. Вот. Ты царь, причем царь Израиля. То есть непосредственно от пророка ты получал. В то время пророки были уже только в Израиле, как вы знаете. Свою власть. То есть и ты не просто ошибся, ты нарушил волю Бога. У тебя не было никаких оснований для того, чтобы сомневаться в ней. А ты, получается, решил поступить по собственному разумению. Испугался народа, как ты говоришь. Ну ладно. То есть это был очень серьезный упрек в сторону Шауля. И он продолжает говорить здесь, 18-й пасук. В Ишлахаха Ашем Бадерех, в Йомер Лех, Вехрамта эт Хатаим, эт Амалек, Венилхамтабо, ад Калотамуто. Тебя послал Бог в путь и сказал тебе, иди, и у них подвергни уничтожению все их, все, что у них есть, все их грехи, если так можно сказать. То есть имеется в виду Амалека, и веди с ним войну, пока все не уничтожишь. То есть это тебе было сказано. Тебе было сказано пойти воевать, пока все не уничтожишь. Вот. А ты что сделал? 19-й пасук. Лама ло шамата беколя шем. Вета ад эля шалаль. Вета аз гара бене шем. А ты, почему ты не слышал, почему ты не слушал голоса Бога? И очень быстренько, так сказать, схватил добычу, так здесь написано, вот таат дашалаль. То есть ты даже как бы, когда увидел добычу, у тебя даже не было мысли ее уничтожить. Ты так быстро ее взял и экспроприировал. И сделал тем самым зло в глазах Всевышнего. То есть, другими словами, здесь Самуэль довольно необычные слова употребляет. Он говорит, ты как-то по твоим действиям даже не видно, что ты пытался выполнить волю Ашема. Эту добычу ты как-то очень без всякого сопротивления с собой повел. Ты говоришь, народ тебя заставил. Ты даже не пытался что-то сделать. Во-первых, не должен был слушать народ. А во-вторых, ты и не пытался делать по-другому. Вот. То есть, другими словами, ты вообще не выполнил то, что тебе было сказано. Ты говоришь, ты успешно выполнил задание. Если ты понял под своим заданием в общем, приблизительно войну с Амалеком, это твое понимание, оно ущербно. Тебе было волю Всевышнего нужно выполнять буквально. Вот тебе было сказано, что сделать, а ты поступил по-другому. Значит, и тут, конечно, Шауль должен был уже точно раскаяться. Он должен был сказать, я, да, хатайте, пашайте, то есть я согрешил и так далее. Он это уже говорил, когда, если вы помните, он должен был дождаться Шмуэля у Гилгаля, перед тем, как идти воевать с филистимлянами 7 дней. И он немного поспешил. Там тоже он пытался оправдать, но он быстро признал свою вину. И уже тогда я предупредил Шмуэль, что такими действиями ты можешь свое царство погубить. И вот здесь, по идее, уже пришло ему время раскаяться. Значит, и что же он делает, Шауль, 20-й пасук. «Вайомер Шауль, эль Шмуэль, ашер шамати беколь ашем, ваэлех бадерех, ашер шлахани ашем, ваэвет агаг, мелех амалек, ваэт амалек и храмти». Он продолжает оправдываться. Он говорит, ну ведь, и сказал Шауль Шмуэлю, но ведь я расслужил Слово Божие это. Я не отступал, я пошел по пути, указанному мне, который меня послал Бог, то есть пошел на войну, как он мне сказал. И вот даже, пожалуйста, я привел сюда Агага, вот, царя Амалека, а амалекитян-то я перебил. Другим словом, говорит, ну, меня зачем послали? В чем суть задания была у него? Истребить амалекитян. Я истребил. Все остальное это второстепенно. Вот. Главное, это выполнено. Я вот еще и царя привел. А зачем он привел царя, кстати? Чтобы как было принято в те времена, и в более поздние тоже, в качестве, значит, торжества нашего еврейского оружия, взять и публично этого самого, там, они будут приносить жертвы там, и заодно казнят Агага, царя амалекитян. Жалко было его там прямо на поле боя оставлять в качестве обычного трупа. Он же все-таки царь. Из него можно, так сказать, целую церемонию устроить. А ему это не было сказано сделать. А амалекитян вообще убивали не для того, чтобы показать, что мы над ними там торжествуем. А просто потому, что с ними рядом нельзя находиться. А они рядом живут. Они опасны. Против них, против лично каждого из них, может, ничего и не было. Но все время, пока они рядом, ясно, что они при первой возможности воткнут нож в спину. Что они, кстати, и делали. Вот. То есть никаких там торжеств, пленения Агага, пленения Агага не должно было быть. И более того, от них ничего нельзя было брать. Ничего вообще. Он говорит, я выполнил главную задачу. Но ведь у Бога нет главной задачи. Он надо делать то, что он говорит буквально. То есть мы видим, что Шауль продолжает отчаянно оправдываться. Причем чем дальше он оправдывается, тем хуже становится его ситуация. Значит, и он следующим пасуком говорит. «Ваиках гаам меашалаль цону бакар рейши дахерем лизбоах лаашем элокеха бегилгаль». И взял народ из добычи, значит, мелкий крупный скот, самый лучший из этого, из херема, из того, что нужно уничтожить, то принести в жертву. Вот. Опять он говорит про народ. То есть народ взял, я что? Ну как я против народа могу? И на это ему уже было сказано, что ты народом не прикрывайся. Здесь есть еще как бы один момент такой в этом его оправдании. То есть он говорит, я выполнил задание, царя Агага я привел с лучшими намерениями, а народ взял цон и бакар, чтобы принести жертву Всевышнему. То есть он говорит, это оправдание уже приводил, чего он его второй раз приводит. Говорит, вообще я ни при чем. Вот. То есть ответственность, да, даже если я, говорит, не боюсь народа, но не я-то привез этот скот. Народ принес, я вообще ни при чем, они что-то там везут, а я вообще. То есть он уже как бы цепляется за воздух, пытается себя хоть как-то оправдать. И самое главное, что он упорно отказывается признать то, к чему толкает его Шмуэль. Что надо выполнять то, что сказал Бог, буквально. Вот это была его проблема с самого начала. Он считал, что раз он царь, и вообще-то цари так и иногда имеют право считать, то тактику должен выбирать он. Ему дано задание стратегическое, а тактика он... Он находится на местности, он выбирает, как действовать. Вот. Но это не так, когда он действует по слову пророка. Вот этого он никак не мог понять. То есть не просто не мог понять, не хотел понять. Вот. Поэтому продолжал оправдываться. То есть, в общем-то, я понял, что нужно сделать, я и сделал. Вот. И почему он так считал? Если вы помните, в чем была вообще главная проблема тогда? Почему Шмуэль разозлился на народ, когда хотели царя для своих целей? Народ уже почти 400 лет жил в земле Израиля после получения Торы. Но все равно еще продолжал и выполняли заповеди. Но мыслить продолжали все равно, как это поклонники. Это очень трудно отказаться. Сам факт наличия института жертвоприношений, поэтому у них и остался, так считает Трампом. Потому что очень непросто изменить подход к миру. Фактически он изменился только вот после разрушения первого храма. Люди стали думать по-другому после такого потрясения. А все это время они выполняли то, что требовал Бог. Но думали по-прежнему немного, конечно, не как совсем как это поклонники, но в принципе строили свои отношения с Богом по принципу «ты мне, я тебе». Ну, в целом, хорошо, я сделаю все, что ты мне сказал. Но если я сделаю не совсем так и не до конца, мне же все равно что-то положено. Вот. То есть я же для тебя стараюсь. Но стараюсь по-своему. Так думают идолопоклонники. Пророки, для чего была вообще эпоха пророков? Потом, почему она кончилась? Одна из причин как раз в этом. Они должны были народ воспитать совершенно по-другому. И сегодняшний мир, он почти весь такой. Стал. Из-за того, что он, грубо его религиозная, так сказать, составляющая цивилизованного мира происходит оттуда, от еврейского, от той школы, которая ушла еврейский народ. Вот первые, там, грубо говоря, 700 лет своего существования на земле Израиля. Сегодня народ понимает, что такое воля Бога. Он может ее не выполнять. Но он понимает, что это такое. А тогда ее толковали, была склонность толковать ее произвольно, как толкуют идолопоклонники, то есть договорные отношения. Бог – это что-то близкое такое, такое же, как мы. Вот. Что-то же я сделал. И вот пророки должны были это искоренить. И вот, значит, цари должны были действовать в этом же направлении. Их задача, вообще-то, народ направлять по пути служения Богу. И вот мы видим, что даже Шауль, человек высокого уровня, не справлялся с этим. Ему это не влезало в голову. Он продолжает оправдываться. 22-й пасук. Ваёмер Шмуэль ахафец ла ашем беолот узвахим кишмо беколь ашем вене шмуа мизевах тов ла акшиф Михалафелим. Шмуэль ему повторяет опять уже в который раз. Одну и ту же мысль, но разными словами. Он говорит, сказал Шмуэль, что говорит, разве желает Бог жертвоприношения, всесожжения и мирные? Это не это ему нужно. Ему нужно, чтобы слушали его. Голос его. То, что он говорит. Тот, кто слушает его, это лучше, чем тот, кто приносит самое лучшее жертвоприношение. И прислушиваться к нему это лучше, чем приносить там самый тучный жир тучных баранов. Если мы помним, это вообще лейтмотив всех пророков. С этого начинал Ирмияу свое пророчество, говорил людям, лучше не приносите жертвы, если вы не выполняете волю Бога в остальном. Жертвы сами по себе ничего не значат. И эту мысль он здесь опять повторил. Здесь он употребил глагол интересный. Он сказал, желает ли Ашем жертвы. Слово хафец, лихпоц, есть разные, есть рацион, есть хафец. Есть еще другие слова для выражения желания чего-то. Вот. Хафец – это когда стремится душой. Вот. Хотеть чего-то, например, слово лирцот, например. Это означает, человек понимает, что ему надо, и этого хочет. Хафец – это как бы внутреннее желание, желание души. Он говорит, что Богу нужно, в этом состоит его желание, чтобы вы приносили жертву. Нет, его желание в том, чтобы вы выполняли его волю. Это то, что ему на самом деле нужно. Вот. Так что 23-й пасук. Кихатат кесем мэри вэвэн утрафим гавцар вэяан мааста эдвар ашэм вэймасха мимэлэх. Значит, он говорит, потому что это то, что ты сделал, имеется в виду, в скобочках, это как грех того, кто занимается колдовством, например, восстает против воли Всевышнего. Или это как грех того, кто использует терафим. И терафим – это эти такие колдовские атрибуты, которые были у отца Рахеля Леи. Вон терафим офицер. И как бы постоянно общается с этими, постоянно общается с этими вот колдовскими там атрибутами. Для чего с ними общались? Чтобы узнать скрытое будущее и так далее. Как бы. Из-за того, что пренебрег ты словом Всевышнего, то твое царство тоже теперь он пренебрег твоим царством. То есть что здесь сказал он? При чем здесь колдовство, терафим, вот и так далее. Восстание против Бога. Он говорит, то, что ты сделал, это не, может быть, как ты считаешь, легкое отступление от условий, которые тебе были сказаны. Тебе сказано было уничтожить Амалека и еще там все вообще перебить, там жизнь ничего не брать. И ты как бы взял на себя смелость решить, что главное, что второстепенное. Главное, это, конечно, уничтожить Амалека. Ну и заодно, конечно, уничтожить его имущество, там все, что там было. Потому что он объявлен херемом, то, чем нельзя пользоваться. Ну, уничтожил. Но самое лучшее, конечно, жалко уничтожать. Поэтому взял с собой, чтобы принести жертву. Так вот, ты говоришь, если ты так думаешь, то это неправильно. Тут нету главного и второстепенного. Перебил Амалека хорошо. Но то, что ты позволил себе нарушить точно то, что тебе сказал Ашем, это, говорит, как будто, это не мелочь, это как будто ты обратился к самые такие вот преступления, прегрешения, самые такие низкие по уровню, такие то, что противные. Как будто ты обратился к колдунам, например, то есть наказывать смертной казнью. Вот. Евреям нельзя заниматься всяким ведунам ходить, каракулам и прочему. Не важно, говорят они правду или неправду. Вот. Даже если человек думает, что они говорят правду, все равно нельзя к ним обращаться. Написано, у нас есть настолько пророки, только их нужно слушать. Все. А это очень все как бы низкого уровня проступки, очевидные, грубые проступки. Так сказать, занятие колдовством, восстание, это просто, говорят, восстание против воли Бога, вот, обращение к самым таким вот многим мерзким колдовским артефактам такие. Знаешь, если вы помните, что такое терафим? Терафим – это головы, засушенные мертвецов в специальных ящичках таких. Они в Египте были. Я вам уже рассказывал, что в Британском музее коробки стоят такие для голов, вот, которые египтяне использовали. Они же там как бы всегда делали несколько слоев в этой коробке и раскрашивали их, красили. Это то, что находится внутри. Их там довольно много, там, где мумии, там вот эти вот терафим стоят. Вот. То есть это такое, все совсем такое грубое идолопоклонство. То есть вот то, что ты сделал, это то же самое. Хотя, казалось бы, ты мог бы, ты говоришь, что это, я же ничего такого не сделал, но я в основном все выполнил. Он говорит, это точно такое же грубое идолопоклонство, это называется, что ты пренебрег. Пренебрег, здесь слово сильно сказанное, мааста, возгнушался как бы, то есть грубо пренебрег. Словом Всевышнего, и, соответственно, также с твоим царством будет поступлено. То есть он получил приговор с объяснением. То есть много раз уже объяснялось, ну, теперь уже есть приговор. Приговор такой, что царству твоему будет конец. Ты так никак не можешь научиться правильно мыслить. Откуда ты знаешь, что главное, что второстепенное, если тебе явно выражена воля Всевышнего через пророка? Там все главное. 24-й пасук. Вайомер Шауль Шмуль Хатати Киаварти эт Пиашем Вед Двареха Киярети Эдаам Вайшма Бекулам. Двойственный ответ он дает. Сказал Шауль Шмуэлю: да, я согрешил. Сознаю, я согрешил. потому что нарушил я слово, он говорит не волю, а слово Всевышнего и слово твое. Вот. То есть, дословно, уста, сказанное устами Всевышнего и слово твое. Ну и потому что я боялся народа и послушался его, его голоса, голоса народа. То есть все вокруг этого вертится. Если он прямо говорит, что я боялся народа. А да, я признаю, что я, теперь я понимаю, что я нарушил волю. То есть волю Всевышнего, то, что он сказал, а не то, что я думаю по этому поводу, признаю. Да. Теперь я признаю, делаю тшуву. Я есть то, что сказал мне Бог через тебя, то есть я и нарушил то, что он велел, и твои слова, соответственно, потому что ты его, его то, что он велел, мне передал. Но он опять же пытается себя оправдать. Говорит, ну я боялся народа. Поэтому я народа послушался. Прямо уже теперь говорить, не намеками, что я боялся народа. Я на это уже даже Шмуэль ему не ответит. Вот. Потому как про народ уже сказано. Он уже с самого начала сказал. Народ для тебя не указ. Там, где воля Бога тебе высказана, тебя Бог поставил в царь. Вот. Значит, но у Шауля есть просьба еще. 25-й пасук. «Ваата сана эт хатати, вешув ими, вештахавела Ашем». Вроде как Шауль раскаялся, хотя с оговорками, но продолжает. Теперь у него есть просьба. И сказал он, а теперь, говорит, прости мне мой грех и вернись со мной, и поклонимся Всевышнему. То есть он говорит, да, я виноват. Я, хотя у меня есть уважительная причина, перед Богом, перед тобой, ну, тебя я прошу прощения, ты меня прости. А потом пойдем вместе и помолимся, то есть принесем жертву и помолимся перед Богом, чтобы он меня тоже простил. То есть Шауль, очень интересно, он был человек высокого уровня и умный, хотя впоследствии сошел с ума. Но, тем не менее, мы видим, что он упорно, здесь, в том, что касается вот его, он упорно отказывается понимать, что происходит. Ему сказано, все, конец. Вот. Уже конец твоему царству. То есть он может наступить еще не скоро, но уже все подписано, это уже произошло. А он просит еще о прощении. Ему объясняет Шмуэль. И на самом деле объясняет не ему, это все эти объяснения, все Шмуэль, что записал сам Шмуэль. Вот это вот то, что мы сейчас проходим. Это все обращено к последующим поколениям, включая нас. Чтобы нам растолковать вообще, что такое воля Бога. 26-й пасук, воемер Шмуэль аль Шауль, луашу вымах, ки маасте два рашем, ви маасха ашем, мигет мелех аль Исраэль. Все. И сказал Шмуэль Шаулю, я с тобой не вернусь. Он по себе как с ребенком разговаривает. Потому что, как тебе уже объяснял, имеется в виду, я, ты злостно пренебрег словом Всевышнего. А он, соответственно, уже полностью как бы пренебрег твоим статусом. То есть сдвинул тебя с этого статуса царя над Израилем. Все, ты больше не царь, другими словами. Что толку теперь возвращаться, просить? То есть это, ну, приговор уже подписан. Но мы знаем, и это известное правило, и оно наверняка было известно им тоже, что любое пророчество, высказанное пророком, если оно о чем-то плохом, то оно может быть изменено. Именно поэтому Шауль просил, что пойти и помолиться, обратиться к Богу. Значит, но Шмуль не хотел идти. 27-й пасук. «Ваисов Шмуль алехет, ваихазек бекнаф маило». Ваикара. Повернулся Шмуэль, чтобы уйти. То есть он пришел туда, в Кармель, встретиться с Шаулем. Встретиться с ним где-то там. Шауль вышел, естественно, навстречу ему, чтобы его встретить. Потому что разведчики донесли, что идет Шмуэль. Теперь он повернулся, чтобы идти обратно, Шмуэль. А, значит, а Шауль схватил его за край его плаща и порвал плащ ему. То есть он очень не хотел, чтобы Шмуэль уходил. То есть произошло некое действие, а не просто слова. 28-й пасук. Вьемер алав Шмуэль, кара Ашем эт мамлахут Исраэль меалеха айом. Венетана лераеха готов мимека. Все. Вот это уже все. Он, значит, и сказал ему Шмуэль, оторвал сегодня Всевышний царство Израиля от тебя. Вот. Прямо сегодня, сказал, сегодня оторвал. И отдал его ближнему твоему, который лучше тебя. Кто этот ближний, он не сообщает, естественно. Это имеется в виду, он и сам не знал, кто это. Но что здесь произошло? Здесь произошло некое действие. Это мы уже неоднократно говорили, когда изучали Ирмияу и Хескеля, что пророчество негативное, оно неизменяемым становится, если с ним сопряжено некое действие. Поэтому иногда пророки уходили и делали действия. Там, стакан проливали, там, еще такое делали. Это все показает, что данное пророчество, хотя оно негативное, его уже не изменить. Его не спасет. Здесь действие произошло, был поран его плащ. И поэтому сказал Шмуэль Шаулю, все, говорит, так же точно оторвано твое царство, и все. И это написано сегодня, вот с этого момента уже твое царство твоего, тебя считает, что нет. Оно уже у другого человека с этого момента. Хотя еще неизвестно, никто этот человек, никогда царство будет поднято, но это уже все, это свершившийся факт. Вот теперь он окончательно свершившийся факт. Все. На этом месте мы сейчас остановимся, и на следующей неделе закончим эту главу и пойдем дальше. Вопросы есть?
Добрый вечер. Лазар, я хотел спросить, зачем плащ оторвал Шауля?
Шауль пытался его удержать. Он не специально оторвал. Он понимал, что если сейчас Шмуэль уйдет, то, значит, ни Шмуэль его не простил, ни шансов на прощение Всевышнего нет. Они есть только, если они вместе обратятся к Богу и принесут жертвы. Роль Шмуэля была очень велика. Вот. Больше, чем, наверное, всех прочих пророков после него. Роль такая, которая была видна людям и царям. Вот. Поэтому хотел его удержать любой ценой. Но вместо этого оторвал ему кусок плаща. Вот. Это тоже...
Спасибо. Да.
Похожая вещь происходила потом с царем Шломо, когда там Хиашил. Они, ну, это мы проходили уже в книге Малахим. Тоже там порвал плащ. Ладно. Все тогда.
А еще можно, да, вопрос? А это вот то, что вот он оторвал, это не та одежда, которую вот Шмуэль, мама там, которая ему принесла, там вот это вот мидраш?
Это я не знаю, потому что мидрашем. Здесь это называется мииль. Мама ему сделала тоже мииль. Мииль – это верхняя одежда. То есть я это беру как плащ, но вообще мииль – это, да, это верхняя одежда. То, что, например, у первосвященника мииль – это такое типа... Туники такая была одежда у него, сверху, которую он надевал. Вот. Так что это был мииль, который он носил с детства, вряд ли, это, тогда он еще маленьким был. Сейчас он уже вполне взрослый, уже даже, можно сказать, ему уже под 50 или за 50 где-то.
Вот там же вроде какой-то мидраш, что он рос вместе с ним.
Это возможно, то, что она... да, мидраш этот подчеркивает идею о том, что все, что произошло со Шмуэлем, это было в заслугу его матери. Если вы помните, начинается книга с ее молитвы Ханы. А она имеет, как мы, если вы вспомните то, что мы учили, очень глубокий смысл, то, что она говорила. Как раз она эту тему вот, книги Шмуэля, она задает. Борьба, как мы сейчас назвали ее, с идолопоклонническими пережитками в сознании. Вот. Но переносить мидраш на... так сказать, написание, которое есть в Танахе, это не совсем верно. Здесь написано «порвал плащ». И смысл этого был в том, что это действие, которое с пророчеством, что делает пророчество неотменяемым. Вот как бы так, ну, показывает, что неотменяемым. Если сказать, что это был тот же самый миль, ну, можно сказать, но тогда надо понять, почему это должен быть тот же самый миль. Вот. какой здесь смысл? Можно найти, но нам это здесь как бы не обязательно сюда это вплетать. Я всегда говорю, помните, что Мидрашей Хазаль, то есть Мидраши, которые есть в Геморе, или в этих сборниках Мидраши, типа там Мидраш Раба, когда они говорят про то, что связано с Танахом, то они, как правило, используют Танах как просто базу, на которой можно построить некую идею. Вот. Они описывают как бы недостающие звенья исторические, которые в Танахе не записаны. Это Мидраш, это прежде всего идея. Там не может быть, исторически никакой там, как бы, грубо говоря, информации там может и не быть. Даже если идея выражена в виде исторической информации. И это, кстати, легко доказать, если анализировать мидраши, которые приведены в Танахе, то есть мидраши, которые приведены в Геморе, когда они объясняют события Танаха, и посмотреть комментаторов, одних и тех же, которые комментируют одно и то же место в Геморе, где приведен отрывок из Танаха в Геморе, и как это они комментируют то же место, тот же Раши, например, это же место в Танахе, там разные комментарии будут. Один и тот же пасук, который приводится для Мидраша в Геморе, комментируется одним образом, а он же другой, этот же пасук будет комментироваться в Танахе, как правило, другим образом. Они используются по-разному. Вот.
Спасибо.
До свидания.